Программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Мы открываем вечерний блок нашей программы. В студии для вас работает Ирина Ромалийская, Михаил Кукин, звукорежиссер за пультом Ирина Нижник.
И вот какие темы мы приготовили для вас к этому эфиру. Новое правительство, не временное ли? Расклад на украинском политическом олимпе попытаемся проанализировать с журналисткой «Украинской правды», с автором большой аналитической статьи о Владимире Гройсмане, Анастасии Рингис. Буквально через минуту-другую она уже в студии у нас.
Агитпоезд – это вполне современно. О несколько неожиданном проекте, объединившем добрый десяток разных волонтерских организаций и поддержанном Укрзалізниці, поговорим с его организаторами. Они будут в гостях у Громадського радио примерно через полчаса.
Ахметов намеревается взять под абсолютный контроль 6 энергокомпаний страны. Насколько обосновано такое подозрение, выдвинутое на днях депутатом Сергеем Лещенко, будем разбираться при участии главного редактора ресурса «Бизнес-цензор» Сергея Головнева в начале следующего часа.
Ну а закончим воскресный эфир стихами. И не просто стихами, а строками, рожденными на войне. В программе «Киев-Донбасс» поэт, участник АТО Максим Музыка.
Тема дня. Одна из тем воскресного дня, как и всей недели, это новое правительство, безусловно. Анастасия Рингис, журналист «Украинской правды», одна из соавторов, из двух авторов большой статьи о Владимире Гройсмане, которая вышла буквально вот через несколько минут после голосования. Ну, понятно, что вы ее заготовили, вы были готовы к тому, что вот сейчас уже Гройсмана назначат премьер-министром у нас в студии, и вот с ней сейчас поговорим, ну, как бы и об особенностях этой политической фигуры, да, ну и о перспективах. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Статья называется «Віджав своє. Шлях Гройсмана у прем'єри». Что же все-таки он отжал свое?
Слушайте, ну, вы же всю неделю наблюдали за тем же, зачем наблюдала я. Это, конечно, своих людей он смог частично притянуть.
Но не всех все-таки, хотел больше.
Нет, не всех, но посмотрите, мы долгое время считали, что это человек, абсолютно точный человек президента, потому что, если вы помните, как он вел голосование, он всегда очень продавливал те решения, вот изменения Конституции, другие такие спорные моменты, да, спорные законопроекты. И тут и все всегда говорили в Раде, что Гройсман — это просто такой...
Правая рука Порошенко.
Да, правая рука Порошенко. Ну, учитывая, что их связывает Винница, и это началось, эти отношения начались задолго, и, знаете, вот Гройсман, это почти родственные отношения, это почти новая семья.
А вот на самом деле семья ли?
А вот выяснилось, что нет. Оказалось, что...
Раздор бывает и в крепких семьях.
Да, вот как мы пришли к выводу, что все-таки у Гройсмана нет политических, значит, партнеров, есть политические попутчики. И он, конечно, за прошлую неделю вот этих вот согласований коалиции с блоком, с фракцией блок Петра Порошенко, он показал, что, во-первых, он очень четко понимает ответственность. И если уже ему эту ответственность дают, то он хочет ее на своих условиях. Хочет работать с теми людьми, кому и кто ему приятен. И он, вы заметили, он вышиб и Райнина чуть раньше, и Ковальчука.
Вот я только хотел сказать, он не только своих затащил, он ложкинских не взял в правительство.
Да, это очень интересное. Это вот для меня такой интересный феномен, как он проявился, да? Учитывая, что Петр Алексеевич, все знают, что он очень человек властный, и многим привык управлять вручную. Вот я как-то с уважением посмотрела на позицию Гройсмана, который так ночью там во вторник, со вторника на среду сказал, что, вы знаете, я не пойду в премьеру. И это, ну, вот то, что он вынес этот конфликт в публичное поле, на самом деле ему помогло.
Он, видимо, тогда понимал, что у него нет альтернативы, понимаете?
Конечно.
Только в таких случаях можно говорить «я не пойду». Да?
Он прекрасно это понимает. Знаете, вчера или буквально на днях на 112-м выступал Юрий Бойко, который сказал с акцентом советского человека, что у Гройсмана есть success story. Mm-hmm. значит, Винница. И вот как мы и предполагаем, что Гройсман, на самом деле, человек очень наделенный талантом переговорщика, он будет таким мостиком для, скажем так, экс-регионалов, для регионалов, которые голосовали за 16 января, законопроекты 16 января. И, в общем-то, он будет возвращать вот на политический олимп людей, которых мы, грубо говоря, считаем сейчас маргиналами. Да? Вот. И я к тому, что этот месседж Бойко, да, что это success story. Uh-huh. Вот у Гройсмана все-таки она есть. И она есть. Винница, правда, ну, произошла такая перезагрузка. Может быть, могла бы и больше произойти, но то, что ему удалось сделать как мэру, это до сих пор работает, это очевидный факт.
Но вот вопрос, удастся ли ему на всеукраинском уровне повторить такой успех? Потому что, скажем, будучи министром региональной политики, да, он, собственно, ничего особенного не достиг.
Ничего, ну, по крайней мере, никак не проявилось это.
Вот, вот такого успеха, как в Виннице, да, с фонтанами, там, трамваями, дорогами и так далее, не произошло. Произошло и открытым офисом вот, по оказанию административных услуг при городском совете.
О дорогах Винницы я бы поспорила, конечно. Вот фонтан, ну окей, и трамвай.
Трамвай, и ну, открытый офис тоже, да, имеет место, правда.
Да, но вот вы спрашиваете, насколько ему удастся. Я сам он сказал, что я покажу вам, как управлять державой.
Вот, кстати говоря, у вас интересно. Именно этой фразой заканчивается статья. Не могу не процитировать. Вчера вышла в «Зеркале недели» статья Юлии Мостовой, в которой эта фраза тоже упоминается. Там интересная штука. Простите за там пространную, может, цитату. Кстати, аналогичную фразу в 2004 году в лицо Леониду Кучме бросил Виктор Янукович. Президент не явился на празднование в Зорином, где Виктор Федорович гулял оглашение Киваловым второго тура выборов. Возмущенный отсутствием Кучмы, Янукович лично отправился в Кончу-Заспу требовать полагающихся поздравлений. Поднятый с постели второй президент спросил у недотретьего: «А как ты собираешься управлять страной? Из бункера в Донецке или Луганске?» Вот тогда-то ставленник Кучма изрек: «Я вам покажу, что такое управление государством». Ну, дальше Мостовая пишет, что она вовсе не предрекает такой же биографии Гройсмана, как биография Януковича, но она полагает, что вот в этот момент, как когда-то Кучма понял, что он поставил не на того, вот в этот момент Порошенко понял, что он поставил не на того. Вы согласны, нет?
Вполне возможно. Но то, что он отправляется в собственное политическое плавание...
И что у него есть президентские амбиции.
Да, я думаю, что у него есть президентские амбиции. Во всяком случае, так говорят в его окружении. И учитывая, что вот если вы замечали, как он вообще себя вел на посту спикера, он же как бы... как это, с барского плеча давал возможность высказаться
депутатам. Ну, я бы сказал, даже он как строгая
лично.
Учительница,
он,
да,
но он
себя вел.
Да, иногда как тренер. Я кому сказал, вернитесь в зал. Это довольно забавно, но не знаю, хватит ли ему сил. То, что у него такие намерения есть, это очевидно, но хватит ли ему компетенций? Сережа Лещенко говорит, что у него проблемы с образованием.
Угу.
Год в МАУПе, и, по-моему, там еще что-то...
Зато трудовая биография с 14 лет.
Анастасия Рингес, журналист «Украинской правды», соавтор большой статьи «Исследование жизни Гройсмана на «Украинской правде», в гостях программы «Киев-Донбасс». Вот, собственно, об его истории хочется поговорить, потому что, ну, наверняка все это слышали, да, как российское ТВ представило Гройсмана. Что
не все
это...
смотрят, Ирина, российское ТВ, честно скажу.
Кстати, читают новости, ну, надо бы, Михаил.
Хочу, кстати, Ирина, тебе сказать большое спасибо. С таким удовольствием прочитала репортаж из Ростовского Донецка.
Не отвлекайтесь, девушки. Девушки, не отвлекайтесь.
А, так вот, российское ТВ пишет...
Просто для меня, на самом деле, тема Надежды Савченко куда значимее, чем вот тема Гройсмана.
Ну, к сожалению, от Гройсмана тоже слишком много зависит от этой темы. И в том числе, кстати говоря, наверное, и в судьбе Савченко тоже.
Да, вот в этом смысле, да.
Так вот, российское ТВ написало о том, точнее, сообщили о том, что, как представили Гройсмана, еврей 38 лет. Ну вот, наверное, это все, что нужно было знать российскому зрителю.
Что не написали, что еще коммерческий директор рынка с 16 лет, да.
Так вот, о том, кто же все-таки такой Владимир Гройсман. Настя, расскажите, что вам удалось выяснить в процессе работы?
Я не могу сказать, что у нас были какие-то суперглубинные источники, но мы, правда, общались и с местными журналистами винницкими, и общались с окружением Гройсмана. Тут, понимаете, вот мне... Вот мы всегда хотим ковыряться в чьих-то как бы личностях. Почему у нас каждое следующее правительство отображение существующего? Потому что у нас определенный ландшафт. Вот когда, вот что такое ландшафт, да, что я под этим подразумеваю? Вот когда у нас гражданское общество будет видоизменяться, люди будут задавать более серьезные вопросы и формулировать запрос на реформы, тогда будут изменения в нашем правительстве. И, к сожалению, я почему сейчас заговорила про это, потому что мне кажется, сейчас Гройсман, он как человек, вот несмотря на то, что он человек, в общем-то, не особо, вот его можно назвать это постсоветский политик, но он ведет себя как советский политик. И мне, я очень боюсь за наши реформы, потому что мало того, что они плохо коммуницируются, они плохо выписаны, мы не понимаем, что изменяется, куда изменяется. Но сейчас вот эта вот напористость Гройсмана, когда он всегда в позиции «я прав», вот,
ну,
мне
плюс,
кажется, под угрозой
это большая...
Плюс
к этому действительно все-таки его биография, да? То есть он совершил политическую карьеру, будем говорить, во многом благодаря дружбе своего отца, владельца винницкого рынка,
да.
С властями.
Да.
То есть это такая типичная постсоветская история.
Типичная постсоветская история.
Вот.
Типичная...
Поэтому стоит ли от такого человека, пусть он даже достаточно молодой, 38 лет, это немного, действительно, стоит ли ждать, да? Он уже вырос как бы в постсоветское время. Он, в общем, ему было сколько там...
Стоит ли ему ждать?
Да, 13 лет, когда закончился Советский Союз. Реформ вот этих вот, да, вот по-настоящему либеральных, скажем.
Вот нужно как бы... Гройсман, да, сама по себе фигура, как он проявился, он достаточно сильная. Но тут нужно понимать, вот есть Гройсман-менеджер, а есть Гройсман-политик.
Угу.
И вот, понимаете, есть ограничения компетенций. Вот, может быть, он и способен управлять процессами, но способен ли он глубоко понимать, что происходит сейчас?
Использовать вот весь этот политический ландшафт, о котором вы
использовать
говорили, да?
И главное, что у него какие цели? Вот как он это видит?
Вот, вот а вы как вы думаете? Вот он правда хочет реформ? Вот на самом деле, да, когда голосовали за Порошенко вот в одном туре, очень многие ведь верили вот в такую как бы парадигму, да, что он уже миллиардер, у него денег там много, ему не нужно, вот он, у него зато много очень амбиций, он, я о себе
уловка
говорю.
Уловка простого мышления.
Вот
да,
на самом деле я тоже на это надеялся, да, будучи даже отчасти знаком с ним лично.
Смотрите,
я
вот
думал,
эта мотивация...
что человек хочет, чтобы его...
Захочет ли он войти в историю.
Вот,
Есть ли амбиция историческая личность?
У Гройсмана его друзья говорят, что он хочет делать хорошее. Он с говном не хочет себя ассоциировать. Почему он так настойчиво выбивал людей, которые, грубо говоря, кошелек системы?
Потому что у них плохая карма, да?
Потому что все понимают, что это люди, которые будут расставлять своих людей на госпредприятия, садиться на те же схемы. А в обществе есть большой запрос на борьбу с коррупцией, на то, чтобы эти дыры наконец латать.
Но вопрос, хочет ли он действительно возглавить борьбу с коррупцией или просто посадить своих людей на потоки?
Не знаю. Возглавить коррупцию.
Ну вот говорят, что люди Гройсмана уже, это вот Геннадий Ткачук, депутат из «Удара», его брат возглавляет, Игорь Ткачук сейчас возглавляет Укрпочту, да, и там миллиардные обороты, и очень плохо сейчас управляется это предприятие, оно может быть более эффективным, более прибыльным. Понимаете, мы все время, мы такое общество, знаете, детское, мы все время ждем, что придет какой-то дядя и вдруг возьмет на себя ответственность, да, за какие-то процессы. Это мы должны понять. Гройсман — наш инструмент. Это вот мы, я имею в виду там журналисты, гражданское общество, люди, у которых есть вот эта повестка дня, да, в какой стране мы хотим жить. Это мы сейчас должны еще активнее простраивать между собой связи, объединяться и давить каким-то широким фронтом, потому что реформы у нас могут, знаете, то вони були повільні, а зараз вони могут в каком-то очень да. интересном способе, знаете, можно как это назвать что-то реформой, а при этом сделать имитацию.
Слово реформы при всех властях, включая Януковича, очень активно использовались, да.
Но такого запроса, как сейчас, не было, потому что запрос у людей очень глубокий. Мы, знаете, вот мы, многие говорят, мы еще не достигли дна. А я считаю, мы достигли того дна, когда уже у тебя нет сил что-либо предпринимать. Нам нужно, конечно, менять ситуацию в стране. Я просто хотела сказать, да, реформа прокуратуры, например, ее же просто заговорили, потому что как бы...
Но это вряд ли от Гройсмана зависит
нет,
сейчас,
нет, это не зависит, это да. просто вот так действует власть. И мы должны понимать, что реформа там, госорганов — это одна из ключевых реформ. Это мы как общество, вот я написала «Виджа в свое», я на самом деле говорю своим друзьям, своему поколению, говорю, мы должны отжать право строить свою страну. Именно отжать, потому что вот, ну, как бы по-другому не будет. Я смотрю просто на расклад сил, и людей, которые не заинтересованы в реформах в Украине, гораздо больше, чем людей, которые заинтересованы в изменениях.
Какими методами отжать?
Ну, только объединение, только вот гражданский какой-то, гражданская, широкая гражданская платформа.
Опять-таки Facebook, знаете, я вот, да. будучи месяц в России, всегда шутила, что одно из главных достижений Майдана у нас это то, что на записях в Фейсбуке стали реагировать чиновники и политики.
Но на самом
и сами
деле,
стали отчитываться в Фейсбуке.
Но я бы роль Фейсбука все равно не преувеличивал, потому что...
Ты больше любишь «Одноклассники»?
Даже, я бы сказал, наверное, сайты российского телевидения.
Вы знаете, можно пошутить насчет России. У них не Facebook, у них Facebook.
Да, но потому на самом что... деле вот партия Фейсбука, она может быть действительно становится ну, гораздо более влиятельная, но это... вряд ли даже 10% населения. А на выборы ходит не Facebook. Вот в чем дело. И политикам, даже если они отчитываются в Фейсбуке, все равно нужно завоевывать электоральные симпатии. Это делается какими-нибудь популистскими обещаниями снизить тарифы. Ну,
вот
и так
вы
далее.
Знаете, вот сейчас разворачивается в эти дни очень интересная история в селе Коцюбинское под Киевом.
Да, там, да, мы вот об этом даже не раз говорили в эфире, да.
Там выиграла выборы девочка 28 лет, Ольга Матюшина, которая умеет читать документы, умеет судиться, которая хочет жить в Коцюбинском, и она хочет, чтобы у нее в детском саду была еда, если она предусмотрена, и на нее выделяются. Она просто началась ее, ну, как бы, девочка из предпринимательской семьи, у них небольшое производство, они стекло производят для автомобилей. И началось с того, что она жила за границей, ну, а так у родителей попытались отжать бизнес, она вернулась, это было в 2013 году, и начала вот судиться с теми, кто наезжал на ее родителей, чтобы защитить свою семью. Но потом случился Майдан, и она ребенка сдала в садик, а там оказалось, что все плохо с питанием, хотя она попросила документацию, выяснилось, что садик покупает полторы тонны соли, значит, в год. И она стала все это считать, просто человек с работающими мозгами, системным подходом, с развитым критическим мышлением. А ей удалось выиграть выборы. А в Коцюбинском там есть лес большой, и этот поселок, его все время хотят присоединить к Крапиню, чтобы вот этот лес застраивать, потому что там, ну, шикарное место. И вот в депутаты прошли такие тетушки от, значит...
Застройщиков.
От застройщиков, от, скажем так, под брендом мэра Ирпеня. И вот вокруг таких историй, мне кажется, что сейчас гражданское общество должно вот настолько объединиться, потому что если в селе Коцюбинском победил разум, а потом произошел вот этот откат из-за... Вот эти 20 депутатов ей там буквально на заседаниях руки заламывали. Просто она говорит, я вот за это подписывать не буду. Она там несколько неправомерных договоров расторгла и открутила назад. Она говорит, у нас бюджет села, ну, там, поселка, да, 7 миллионов гривен, а вы хотите с меня взять за канализацию 4 миллиона, давайте ее раскапывать, давайте посмотрим, что она стоит. Ну, там, место, где не было вообще никогда канализации, но по бумагам она есть. Uh-huh. Это вот просто борьба нового со старым. Это маленькие такие очаги, они возникают по всей Украине. Это для меня гораздо важнее, чем сейчас вот назначили Гройсмана, да. Ну, то есть вот сейчас политика, она будет делаться вот в маленьких, вот как бы точечно, да. Вот это новая политика, ради которой мы выходили на Майдан. И мне кажется, что здесь вот разум должен объединиться после, против старой системы. Причем эта старая система — это не только старые политики, это старые отношения между людьми. Мы созрели к какому-то новому этапу.
И тем не менее, вот хотим мы этого или не хотим, но действительно у нас общество, ну, еще очень патерналистское. И, наверное, вот и как бы то, о чем я говорил, да, поведение политиков очень зависит от этого. Да. И, собственно, сама политика от персоналей тоже очень зависит. Вот эта упомянутая мной статья в «Зеркале недели» называлась «Временное правительство».
Временное.
Вот вы как считаете, у Гройсмана это временное правительство?
Нет,
или, наоборот,
думаю,
это
нет.
Стартовая площадка?
Нет, я думаю, что это не временное правительство. Ну как невременное, то есть понятно, что это правительство, конечно, когда-то закончится, но то, что он сейчас будет пытаться стабилизировать ситуацию.
Ну вот в вашей статье есть там два, ну как, может, не взаимоисключающих посыла, что он вот будет стабилизировать ситуацию, но вместе с тем, что он готовится к возможным досрочным выборам в 2017 году.
Он готовится к президентским выборам. Он готовится к ним, но ситуацию он будет сейчас стабилизировать. Это его как бы ключевое назначение. И, ну, то, что я говорила, что вот ОПА-блок, а даже несмотря на то, что они так типа публично его не поддерживают, они очень на него надеются. И, ну, в общем,
на то, что он не будет ссориться ни с кем, да?
Вот на то, что он будет принимать какие-то
взвешенные решения.
Ну,
скажем так.
Взвешенные решения. Вы помните, как он продавливал эти изменения в Конституцию, как он способен...
Ну, он и евроинтеграционные законы продавливал на самом деле. В общем, то есть... То есть он
мне кажется, что он будет наводить мосты.
Действительно, да.
Он будет вводить вот этих людей, которых мы... Вот этих политиков, которых мы сейчас считаем маргиналами.
Вы имеете в виду оппозиционный блок? Вот,
да, я думаю, что да. Что их влияние будет, ну, к сожалению, будет увеличиваться.
Ну что ж, поживем, увидим, как говорится. Спасибо вам большое.
Не Гройсманом единым. Вот я, как бы, я за то, чтобы,
наверное, да,
низовые организации росли, потому что у нас, знаете, вот мы все время ждем, что кто-то сделает. Никто не сделает. Если ты в своем подъезде не убрал, не покрасил, то не надо говорить, что тебе вот кто-то что-то должен сделать. И надо готовиться серьезно к децентрализации, наращивать силу громад, как это, просыпаться, понимать, с кем ты рядом живешь, какие у тебя с ними цели, какие у тебя проблемы в твоем районе.
Ну вот говорят,
районе,
что здесь
регионе.
Как раз на Гройсмана есть надежды.
Да,
вот он
да.
Это понимает, да.
Он это понимает, но он это умеет. И говорят, у Гройсмана есть еще одна такая черта прекрасная. Он людей конструктивных способен слышать. Почему я говорю, что вот гражданскому обществу, который понимает, что реформы могут быть под ударом, необходимо все-таки объединяться и выходить с ними на прямой диалог, ну и лоббировать наши интересы.
Анастасия Рингис, журналист «Украинской правды», соавтор большой аналитической статьи о Владимире Гройсмане, была в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.
Музыка Донбасса.
И вот наша постоянная рубрика «Музыка Донбасса», пришло ее время, в ней будет сегодня донецкая группа «Эйприл» с такой, как после только что прозвучавшей темы, очень интересным таким названием «She was my girl».
Done. All I can do is only think of you. keep singing, 'cause I want you to know. My baby, you're hurting me so. What do I do for you, baby? No, without you I'm dying.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Хочу еще дополнить, что с конца марта программу «Киев-Донбасс» можно слушать и в районах, вплотную примыкающих к линии разграничения в Донецкой области. В Авдеевке, Песках, Водяном и Опытном это частота 95,7 МГц, в Красногоровке, Марьинке и Петровском районе самого Донецка 95,3 и в поселке Новотошковское 90 FM. И мы в программе «Киев-Донбасс», которую сегодня ведут для вас Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, начинаем волонтерскую тему. И для начала мы послушаем материал харьковского корреспондента громадского радио Катерины Кадер. Это, собственно, знакомство с еще одним волонтером.
Віктор Трубчанов, координатор волонтерської групи «Південний пост», розповів громадському радіо про нелегку роботу харківських волонтерів, які вже понад рік цілодобово приймають бійців, які їдуть через місто. За його словами, волонтерська група «Південний пост» була одна з перших в Україні, яка організувала свою роботу на залізничному вокзалі та спрямувала її на допомогу військовим.
Працюємо вже більше ніж рік. Слава Богу, все добре. Працює в нас 46 волонтерів. Цілодобово. Нам дуже багато допомагають людей із міста Харкова, і з других міст. Але, мабуть, головне – це те, що ми стали таким родоначальником цілої цепочки волонтерських рухів в других містах. Це Одеса, це Київ, це Миколаїв, Петровськ. Там теж є такі пункти, як у нас.
Координатор «Південного посту» з сумом розповідає про настрої харків'ян 2 роки тому. Саме бажання довести, що Харків – це Україна, і стало вирішальним у активізації волонтерського руху.
Всі пам'ятають Іловайськ, пам'ятають нашу армію, яка була деморалізована, яка не мала коштів. Почав з'являтися волонтерський рух в Україні. Це дещо нове було для нас. І вокзал – це місце, де постійно проїжджали ті чи інші солдати. І дуже багато різних ситуацій було таких, що везли там свого товариша додому, везли неживого. Хто їхав в отпуск, хто їхав з відпуску, хто їхав по пораненню. Дуже, дуже багато різних ситуацій було. І вокзал харківський зустрічав їх дуже непривітно, дуже непривітно. І Харків був з точки зору заходу, це таке сепарське місто. Нам треба було сказати і показати, що ми теж Україна, що нас треба захищати.
Віктор Трубчанов розповідає про тяжкі часи в історії Харкова, коли наступальні дії на місто були не за горами.
І волонтери, які прийшли сюди чергувати разом зі мною, це люди, мабуть, герої. Тому що якщо є вірогідність того, що завтра твоє місце захватять, то хтось обов'язково скаже, хто ти, що ти і чим ти займався.
У залі Південного посту завжди є відвідувачі. Їх з радістю частують кавою, чаєм та різними стравами, приготованими милими руками волонтерів.
Ми можемо купити білет, ми можемо привезти, віднести, зустріти когось, передати якісь речі, можемо накормити, напоїти. У нас завжди є перша, друга їда, у нас завжди є якісь каші, якісь консерви. У нас і місце для відпочинку є, де можна перебути там тут певний час. У нас є на посту розкладушки, де люди можуть відпочити. У нас є можливість проводити екскурсії для солдат, нам дають піддані залізниці, дає нам білет безкоштовно на автобус, екскурсія по Харкову. Нам дають талони для того, щоб хлопці могли помитись, теж безкоштовно. У нас є камера схову, де ми, у нас є своя полиця, де ми можемо складувати свої речі.
За словами Віктора Трубчанова, сьогодні для бійців головне відчуття, що їх чекають, що вони потрібні.
Приблизно на сьогоднішній день, я думаю, що десь близько 40 тисяч. Буває, приїжджаю декілька днів тому, 160 бійців приїхало на ніч. Ми їх навіть розмістити не змогли там, але накормили всіх. Головне відчуття, що тебе ждуть, тебе тут люблять, тобі завжди допоможуть, що ти потрібний.
Також волонтер повідомив, що 16 квітня на привокзальній площі о 15:00 відбудеться благодійний концерт, зібрані кошти від якого будуть витрачені на підтримку волонтерської організації.
Це вже у нас четвертий концерт благодійний. Зараз у нас буде наші друзі постійні. Це Вася Рябко, папа Карла Рупа, це Борис Севастьянов з його патріотичними піснями. Буде народний артист України Гуртовий співати. Будуть збиратися кошти не тільки з концерту, а ще з продажу тих чи інших артефактів. Тут будуть приймати участь деякі волонтерські організації, в тому числі і станція Харків. Такі організації, як «Ставай поруч». Ті люди, що плетуть сітки, вони підуть на Південний пост, не підуть на підтримку.
Також є можливість допомогти волонтерській організації «Південний пост», перерахувавши кошти на карту Приватбанка, координати якої знаходяться на сайті громадськірадіо.орг. Катерина Кадер з Харкова для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Ну и готовы мы уже представить наших следующих гостей. В студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио находятся наши гости Анна Майборода и Олеся Корягина. Это сокоординаторы, соорганизаторы проекта «Гид-поезд».
Здравствуйте.
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 Я так понимаю, это проект, который объединяет с добрый десяток волонтерских организаций и вот поддержан Укрзалезницей, да? А этот самый агитпоезд она вам выделяет. В чем заключается этот проект? Что вы делаете?
Отвечу я. Дело в том, что...
Да, это отвечает Анна.
Организация объединяет огромное количество, если посчитать, я думаю, до 80 на сегодняшний день. И нас над этим проектом мы благодарны железной дороге, потому что если бы она не сказала, да, мы вам даем поезд, то, возможно, идея как бы самой не родилась бы, это детище, и мы не смогли бы реализовать. Но мы, поскольку очень сильно...
Был бы у вас агит-автобус тогда.
Вы понимаете, агит-автобус у нас и так уже 2 года с лишним. Мы агит-автобус, агит-машина ездим на восток. Но одновременно привести огромное количество людей с различными программами, которые бы приехали на восток, и задачи
в гости, обменяться информацией, поделиться тем, чем мы живем, привести украинский контент, как бы просто-напросто наше украинское, как бы, ну, именно душу из центра Украины, из Востока можно только на большом поезде.
Вот как это выглядит, собственно, сам проект? Давайте расскажем тем, кто еще не знает.
Как выглядит сам проект? Большой поезд, состоящий из 10-9 вагонов, отправляется на восток. Из них,
отправляется он в эту среду, в ближайшую,
в эту среду, да,
да,
угу, утром. Значит, 5 вагонов, получается, у нас жилых и вагонного обеспечения, а 4 вагона у нас переоборудованных. Из них 2 вагона у нас кинозал, который будет показывать украинский контент, мультики и фильмы. 1 вагон — это выставочный, в нем будут представлены работы и выставки украинских художников и фотовыставка. А 1 вагон у нас просвітницький, в нем будет мінобудова безпека, лекции мы будем проводить, и домедицинская помощь, лекции до медицинской помощи.
В какие города?
Значит, 4 эти вагона будут стационарно работать на первой платформе в этих городах. Это будет Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Артемовск, Бахмут нынче и Красный Луч. А 10 агитационных групп в составе, наполненные артистами, ребятами, которые проводят мастер-классы, точно так же инструкторами, психологами, историками, отправляются первая половина дня к гражданским, школьники и местное население, а после обеда мы едем к военным.
Это Анна Майборода, председатель общественной организации «Патриот» и соавтор проекта «Агитпоезд». А, Олеся Корягіна, розкажіть, за чим це все, ради чого?
Ви знаєте, це, мабуть, той унікальний шанс, коли можна об'єднати Схід і Захід. Ми робимо те, чого не зробила влада досі, як би це там банально і, може, пафосно не звучало, але нам в будь-якому випадку треба буде налагоджувати зв'язки з тою територією. А якщо ви знаєте, в нас дуже багато волонтерів працює там на місцях, і за останній час вони скаржаться на те, що стає їм дуже важко працювати. Сепаратизм місцевий піднімає голову, а місцеві волонтери, які починали і маючи сили там працювати, вони просто вже на останніх силах працюють. І ми, власне, їдемо їм допомагати. В основному ми будемо допомагати місцевим волонтерам знайомитись, щось може... Нове привезем для Сходу. Може, нам в Києві це здається по одному. Після першого потяга ми зробимо якісь виставки і наступний потяг будемо вже робити в іншому форматі або повезем інший контент.
Ну, надеюсь, вот вас не обидит это. Я нескольким коллегам говорил вот о существовании такого проекта «Агитпоезд». И мне все говорили, фу, какое название советское.
Ну, во-первых, название у нас мы его изменили и называется «Потяг єднання України Труханівська Січ».
Ну, наверное, лучше, но тоже какое-то очень пафосное, как по мне. Но это неважно. Да, вот главное, чтобы содержание было, да, не советское, не такое, не заорганизованное.
Ну, вы понимаете, агитационные бригады и вообще это все, да, действительно, это пережиток постсоветский. Но, по-моему, все лучшее, это хорошо забытое старое, так получается. И точно так же, что касается правил оказания помощи, которые мы учим сейчас военных, они зародились не вчера, и родила их не Америка, а родились они во время Великой Отечественной войны. Поэтому идея, мы едем в гости, едет группа волонтеров, едет группа активистов, в гости обменяться информацией, просто-напросто, ну, действительно, объединить, как бы, и поддержать тех людей, которые там живут в этих условиях.
А вот обратный поезд будет?
Обратный?
Из Востока
будет.
Украины.
Ну, вот, то есть, да, не с теми же людьми, а чтобы оттуда могли приїхати, да?
Буде, в нас так, обов'язково так, будуть приєднуватися наші волонтери, які працюють, наприклад, в Краматорську. Вони до нас сідають в себе вдома після того, як ми відпрацювали 2 дні в Краматорську, і вони з нами вертаються і на зворотньому шляху їдуть назад до Києва, проїжджаючи так само інші міста, які в нас по плану. Крім того, по плану є ще наступні поїзди, які вже будуть після травневих свят. Це буде напрям Луганська область, буде напрям Маріуполь. І по планам будуть ще і Західна Україна, в якій так само є
Одещина.
Проблеми.
Одещина,
Миколаївщина,
Запоріжжя.
Тобто, ми не акцентуємо увагу на те, що є проблеми з таким негативним ставленням і внутрішнім сепаратизмом тільки на Сході. Його досить і на Закарпатті. Якщо ви чули, є такі кричущі випадки і на Івано-Франківщині, там батьківщина патріотизму і Степана Бендери, і там також дуже багато кричущих випадків, з якими про які треба говорити, і місцевих волонтерів так само треба підтримати. Війна затягнулася. Часу немає, всі люди стомилися. Ми їдемо підтримувати, допомагати.
Анна Майборода і Олеся Корягіна, соініціатори проєкту, який ізначально називався «Агітпоїзд», а тепер «Поїзд єдинення» називається.
Ясно, так.
Простите, Анна Майборода, Олеся Корягіна. Вот сейчас у нас есть возможность узнать, чего же ждут вот там вот на востоке страны от этого вашего поезда коллеги ваши, Василий Хоменко, глава общественной организации «Славянская сечь» из Славянска. Здравствуйте, Василий, слышите вас? Слышите ли вы нас?
Здравствуйте, слышу хорошо.
Вот расскажите, вы от этого проекта чего ждете?
Алло, алло.
Да, расскажите, что вы ждете от этого проекта, Василий?
Да, ну что мы ждем? Мы ждем немножко шаг хотя бы в сторону Украины сделать в нашем Славянске, который, к сожалению, на сегодняшний день у нас уже почти 4 или 5 месяцев находится под влиянием мэра-сепаратиста и ему подобных. То есть вот все захиды, которые проходят у нас на территории города, по району, мы проводим актив, проводим самостоятельно, они почему-то... Ну, не хотят принимать в этом участие, наверное.
Они это городские конечно. Власти, вы имеете в виду?
Да, да, городские власти. У нас есть мэр Лях, который пришел, скажем так, на волне Апоблока, бывший регионал, ну и, наверное, и нынешний, который не берет державный прапор в руки, потому как
ждет
ему, наверное.
Заставим.
Да. И поэтому мы не надеемся, что они нам будут помогать. Скорее всего, этот поезд будем встречать мы сами и развозить будем ребят сами по школам. Просто опять-таки, вот до сих пор в школах ничего никто не знает о том, что у нас будет поезд официальной бумаги, как бы и не было.
А какую вы официальную бумагу ждете?
Мы ждем от отдела образования, чтобы они хотя бы разрешили, чтобы эти школы посетили вот эти волонтеры наши, артисты, которые приезжают, ну, с Украины, грубо говоря, сердце, приезжают к ним в школы для того, чтобы эти наши школы, где учителя до сих пор еще не повернулись лицом к Украине некоторые, которые ждут.
А скажите, Василий, а вот как вы считаете, почему так происходит? Ну, да, вот вы говорите о возрождении, в общем, ну, скажем, сепаратистских настроений, о том, что во власть снова прошли представители, ну, собственно, старой политической элиты, которая и виновна, наверное, в разжигании этого конфликта. Это ведь значит, что люди их поддерживают, то есть они, ну, им удается убедить как-то людей в своей правоте, а вам не удается. Почему?
Да нет, ну глупости. Никого не удается никому убеждать, удается покупать. Вот и все. То есть в настоящее время в Славянске работают игорные клубы. Мы один из них закрыли, 3 работают. Мы вот буквально... и в полицию обращаемся, и в мэрию обращаемся, и все делают вид, что этого не замечают. То есть что такое горный клуб? Это приблизительно 100 тысяч в сутки сбора денег. А что это за деньги? Это деньги, которые заработаны трудовым путем, их легко потратить.
Василий, мы сейчас выборы. Просто о другом. Михаил спрашивал о другом, о том все-таки, что есть поддержка среди местного населения, нельзя
так,
это
вот
отрицать.
Они берут эти деньги и вкладывают их в выборы. Какая поддержка?
Василий, давайте...
Тут вот, да, уже Анна Майборода присоединяется к нашей беседе телефонной.
Василий, я хочу вам сказать следующее, что, наверное, отдел образования еще не разобрался, насколько это серьезно и важно, и, наверное, с завтрашнего дня они будут организовывать все в экстренном порядке. И я думаю, что нам будет помогать и мэр Славянска, и все вместе взятые громады.
А вот вы говорите, как будто уже что-то знаете.
Ну, во-первых, мы знаем, да.
Да, ну, во-первых...
Вы поймите, что мы сами перекроем своими бусами, своими автобусами. Мы никогда не надеялись, не надеемся на...
Ну, давайте мы поверим в то, что задача у нас общая. Не только у нас с вами. Я понимаю, что мы с вами 7% активного населения, которое можем изменить историю нашей страны, как изменяем сейчас. Но на сегодняшний день я хочу вам доложить следующее, что нас поддерживает не только штаб АТО, нас не только поддерживает Донада, не только железная дорога и куча министерств. На сегодняшний день нас поддерживает и сам президент. И я думаю, что...
А вот мэр Славянска вас поддерживает? Вы с ним
разговаривали? К сожалению, я не ездила на встречу с мэром Славянска. Ездили мои коллеги. Но мэр Славянска все-таки представитель нашего какой-то государственности.
Ну, он сбежал со встречи, он не был на встрече.
Ну, мы его вернем, мы с ним познакомимся. Я думаю, что он искренне, собственно, придется ему поменять свои... Наверное, он просто-напросто устал выполнять свои функции. И, наверное, как бы он давно не получал немножко свежего ветра, который мы привезем ему туда со своим поездом.
Надеюсь, этот оптимизм Анны Майборды уже на месте вас убедит сильнее, Василий.
Я прошу прощения, но надо Наталье Королевской сказать, чтобы она ему сказала, и он сразу поменяет свое мнение.
Мы пригласим их в помощь десантников 95-й бригады, которые нас помогут поддержать. Тем более они освобождали Славянск. Они, собственно, прокурируют весь вопрос.
И вот опять же, это то, о чем мы в предыдущей студии разговаривали, что давайте не надеяться ни на каких мэров и депутатов, там даже именитых и денежных, а все-таки пытаться что-то делать сами. Василий Хоменко, глава общественной организации «Славянская сечь» из города Славянска, был у нас на телефонной связи, а мы продолжаем разговор с Анной Майбородой и Олесей Корягиной, которые, собственно, соинициаторы вот этого проекта «Агитпоезд».
И вот все-таки я хочу спросить, а вы оценивали, как вас встретят местные жители? Ну вот, это все-таки к вопросу того, что они поддерживают. Да, выходцев из партии регионов, оппозиционный блок, пророссийские настроения, и на это нельзя
закрывать глаза. И к вопросу об эффективности вашего проекта, да.
Питання насправді дуже складне, і ми думаємо, що ми готові до цього питання. Результат буде після того, як ми повернемося. Знаємо і про негативні настрої на сході і місцевого населення. Багато знайомих, які повертаються зі сходу, взагалі кажуть, що це просто дурна робота, яку ми будемо робити. Ми все-таки націлюємося на те, що там не все потеряно. Там дуже багато є людей, які бояться. Ми маємо підтримати тих, що ще сумніваються, і ми більше націлюємося на дітей, з якими можна працювати.
А от у мене вопрос тот же, что я Василию только что задавал. Как вы считаете, почему это происходит? Вот 2 года конфликта, да, и пророссийские настроения там опять только увеличиваются. Вот почему?
Что не говорила бы я, что увеличивается.
Я тоже бы так не утверждала бы. Не надо было.
Уменьшаются, да?
Не совсем.
Ну, поправьте, правда. То есть, может быть, неправда.
Каждый человек хочет определенной стабильности. Он хочет спокойствия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Та ситуация, в которой сейчас находится Украина, она не ведет к этому. Возможно, просто-напросто мы, занимаясь войной, пропускали ряд вещей, как бы освещение. То есть все тайное всегда подозрительно, люди не понимают, что происходит, а с ними надо разговаривать. Вот наша задача, только то, что мы хотим в первую очередь сделать, мы хотим начать разговаривать с этими людьми, постараться им рассказать о том, что происходит с нашей точки зрения.
Но вот вопрос, почему это делают волонтеры, а не украинское государство, и почему спустя 2 года после начала конфликта, а не сразу?
Ну, давайте...
Волонтери були зайняті весь час війни, волонтери весь час були чимось зайняті. Якщо ми спочатку бігали, всі шукали дружно каски, броніки, потім целакс, якщо пам'ятаєте, да, оці всі,
да,
всі ці етапи, тепловізори. Да. Це було от так от поступово. У нас нарешті зараз дійшли руки до цього, бо розуміємо, що з цього треба було починати, тільки ми з цього не почали. Того ж, чому це не робить, чому це не робить влада? Ну, у нас кожен рік сніг випадає вдруг. Да? А тут війна, до якої ніхто не був готовий, ніхто воювати не вміє, ніхто, ну, вони не знають, що робити, вони такі самі люди, які нічого не вчили, вони нічого не знають. Росія воювала всі роки свого існування, вони готові до там повномасштабного ведення війни, і вони все прораховували, задовго готувалися до цього вторгнення. Ми вчилися по ходу. От зараз волонтери просто взяли ініціативу в свої руки, тому що вони, ну, рушії цього процесу. Люди зрозуміли ще, мабуть, ще до Майдану, на Майдані, про те, що вони щось можуть робити.
Да. Ну, это, наверное, да.
Но хочу добавить такой момент, что государство — это каждый из нас. Вы государство, я государство. То есть,
то, о чем мы уже говорили, да.
Что касается министерства, они просто очень большой-большой зверь, как каждое министерство. Ему просто очень сложно поворачиваться. А волонтеры все вопросы даже невозможно решать быстро.
Давайте тогда мы договоримся, что когда у вас закончится этот, ну вот, первый этап проекта, я понял, что вы еще дальше собираетесь. Вот как бы он ни закончился, вы постараетесь и о плюсах, и о минусах прийти и рассказать
Конечно.
Нам.
Конечно.
Спасибо вам большое.
Государство — это и люди, которые живут там. Об этом тоже не стоит забывать.
Анна Майборда и Олеся Корягина, соинициаторы проекта «Агитпоезд» или «Поезд единения» в нашем эфире. А мы продолжим буквально через несколько минут после новостей.